Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06 в Москве. Программа «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты сразу же. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И 7373948, телефон прямого эфира. А также у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Вы можете к нам там присоединяться. Вопрос у меня, собственно говоря, следующий, Семен Аркадьевич. Давайте же, что с главного, основного произошло за то время, что мы с вами здесь не встречались
в эфире? Я думаю, надо поговорить о том принятии Швеция и Финляндия в НАТО, да, позиции Турции на этом направлении, и поговорить о среднеазиатской поездке нашего президента и почему вот это все так важно на таком южном направлении.
Давайте начнем с НАТО и Финляндии и Швеции.
Значит, то, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО, что Турция поторгуется, пойдет на уступки, это очевидная вещь, хотя и сейчас тоже там есть какие-то проблемы, но я думаю, они будут решаться, потому что Эрдоган опытный политик, он, понятное дело, выторговывает максимум, что может выторговать. Я лично не верю, что, несмотря на то, что заявление Финляндии и Швеции о том, что они будут выдавать представителей рабочей партии Курдистана, ее сирийского филиала или организации Гюлена, они пообещают, но запретят формально эти партии, но делать ничего не будет. Опыт есть в тех же ряда европейских стран, значит, они, где РПК, входящий в Евросоюз, объявили, значит, террористической, но они их не выдают. Они там под другими вывесками и так далее. Но как бы то ни было, даже в морально-политическом плане Эрдоган добился успеха. Ну и, конечно, с точки зрения снятия санкций. На него санкции вводились, и в том числе, значит, санкции по поводу поставок самолета F-35, запчасти к F-16, а также другие санкции, в том числе связанные с покупками у нас S-400. Эти вопросы обещали ему снять. Я думаю, пока не снимут, он окончательное решение не примет. Но это вопрос опять торга, доторговаться надо и так далее. Для нас это что показывает? Это что Балтийское море, по сути, все обставлено государствами НАТО. У нас протягивается граница с натовской страной на 1300 километров, это с Финляндией. Да? Ну, в общем, это вот то, что есть. Да? Но это вот по поводу того, что кто, что, какие интересы, фантазии по поводу возможности выхода из Турции из НАТО и так далее. Эрдоган, он делает все от него возможное для того, чтобы, значит, ну, скажем так, его страна, и это так правильно, надо прямо признать, получила какие-то дивиденды. Да? Ну, извините меня за откровенность, почему он должен думать о каких-то других? Это мы должны думать о самих себе. Да? О самих себе. Вот сейчас, значит, наш президент посетил Душанбе, а потом в Ашхабаде был саммит каспийских государств. Да? Это Туркмения, Азербайджан, Иран и Казахстан. Ну вот по поводу поездки в Таджикистан. Многие скажут, а почему сейчас Таджикистан? Вы знаете, на самом деле это очень важный вопрос, потому что наш противник, во главе Соединенных Штатов, пытается втянуть нас в какой-нибудь второй фронт. Наиболее опасным в этом направлении является сирийское направление и афгано-таджикская граница. И это очень серьезная вещь. Сейчас, значит, американцы, в общем-то, уйдя как бы с Афганистана, на самом деле хотят сделать все, или вернуться туда, или сделать, чтобы так вторая, еще очередная, точнее, гражданская война в Афганистане развернулась по полной программе, и чтобы Афганистан не был использован Россией, Китаем для различного рода коммуникаций. С этой целью в Анкаре, в Турции, создан высший совет афганского сопротивления, куда входило 250 человек, головная часть 40 человек. Туда вошли ряд известных деятелей, таких как Абдулла Рашид Дустум, Ата Мухаммед Нур и ряд других. Да. Их задача дестабилизировать в Афганистан. Потому что американцы выдвигают непримиримую сторону Талибана. Они говорят, что надо инклюзивное правительство, 40% отдать национальным меньшинствам и так далее. На что Талибан никогда не пойдет. С этой целью внутри Афганистана создан фронт национального сопротивления в Паншире, а также еще ряд фронтов, которые подпитываются, значит, американцами. Но им нужно какое-то государство, территория, которой они это делали. Дело в том, что любое повстанческое партизанское движение долго не может существовать, если нет у него помощи извне. Это невозможно сделать со стороны, значит, Пакистана по целым рядам причин, да, Ирана, Китая, остается какое государство? Узбекистан. Там мирная, хорошая граница. Узбеки уже, значит, отрабатывают вариант, значит, логистики, потому что у них тоже возникла проблема с логистикой среди санкций на нас. Ну, понятно, как они раньше все это поставлялось по советским схемам. Это из Карачи, Пакистан, через территорию Афганистана, Мазари-Шариф, Хайратон, Термез. Да? Туркмения. Туркмены имеют 900-километровую границу, узбеков 170 километров, которые также развивают отношения с Афганистаном. И в том числе такой газопровод сейчас возрождает заново, который нам тоже был бы очень предельно интересен. Это ТАПИ. Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. Значит, если мы подключимся к нему, мы получим, значит, выход на почти 2-миллиардную Южную Азию.
Что мы должны сделать для того, чтобы каким-то образом к нему подключиться?
Мы должны договориться с туркменскими руководителями. Вот Сердар Бирмухамедов, новый президент Туркменистана. Угу. Туркменистан, значит, побывал в Москве, вы знаете, ему там медаль вручили, там все такое прочее, все правильно, хорошо. Если мы перебросим наш газопровод через Каспийское море туда, на территорию Туркмении, выйдем потом туда, на, там, где ТАПИ формируется, ну, мы, знаете, европейский рынок бледнеет по сравнению с тем, что мы можем получить, особенно с учетом Индии, где почти 1,4 миллиарда населения и активно развивающая экономика. Вот что должны делать мы в этом плане. Но для этого нужен стабильный Афганистан. Понимаете, да? И американцы сейчас будут делать, чтобы дестабилизировать. И ставка делается на афгано-таджикскую границу. Поэтому, я думаю, недаром президент, будучи в Таджикистане, неоднократно говорил, что мы заинтересованы в стабильном Афганистане. Вот так, как-то так.
Угу. Так, друзья, напоминаю нам. Да.
Да, давайте вопросы.
Давайте вопросы от наших слушателей. Хотя вот стратегический инвестор сразу же нас возвращает в Турцию и говорит, а какое нам вообще дело до курдов?
Нам?
Да.
До курдов?
Да, никакого.
Ну, нет, ну почему никакого? Знаете, Эрдоган же ведь использует все рычаги давления, какие только можно использовать где. Ну, почему нет? Вы знаете, мы же не можем там вбухивать кучу денег в год 6,5 миллиардов. Президент наш называл эту цифру. Мы вкладываем в Турцию. Но никаких рычагов другого плана не имеем. Эрдоган чувствует достаточно свободно. Вот он планирует очередную операцию в Северной Сирии, да? Но она немножко задержится по неким причинам. Так вот, если курдского фактора не будет, например, в Северном Ираке так, или еще где-то, да, ну тогда, извините меня, он будет себя очень вольно чувствовать. Нам надо как бы иметь не только прянички ему в рот класть, но и надо, извините меня, известную, значит, дубиночку иметь. Да? Вот дубиночкой могли бы быть курды. Почему нет? Рабочая партия Курдистана, посмотрите на ее флаг внимательно. Ничего не напоминает вам. А еще есть такая партия, которая, честно, с ней работает, коммунистическая партия Турции, марксистская, советский флаг. Это все создавалось в свое время, ну, так, условно, возникло, скажем так, случайно, я подозреваю, времена СССР. Да? А потом американцы все это приватизировали. Нужно нам курды? Конечно, нужно. Если вы имеете дело с таким государством, которое жестко проявляет свои национальные интересы, что и правильно делать, ну, и мы должны иметь. Не только прянчик, но и дубиночку тоже.
7373948, телефон прямого эфира. Вас. Так, нет, сломалось что-то. Давайте вас тогда слушаем. Здравствуйте,
алло. Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Да, являюсь вашим поклонником, в хорошем смысле слова.
Спасибо.
Не обижайтесь. Значит, будьте любезны, ответьте на такой вопрос. Мы порядок будем наводить на Украине, то есть от этой заразы освобождать ее? Будьте любезны, скажите, да или нет?
Ну, вроде, слушайте, ну как?
Мне кажется, мы работаем в этом направлении.
Да. Давайте дальше.
Почему Армения не входит в союзное государство? Внезапный вопрос от Мелкого.
Ой, почему Армения не входит в союзное государство? Ну, во-первых, нам нужно вести на Южном Кавказе правильную политику, поддерживать пророссийские силы, в том числе в Армении. Да? Ну, делаем ли это или нет? Я что-то сомневаюсь, что это мы делаем. Поэтому они не входят.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, вы можете присоединяться с своими вопросами, также у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Так, давайте тогда пойдем, вернемся все-таки к НАТО и вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Что касается сроков, о которых мы можем говорить. Как вам кажется, когда это должно произойти, когда они все-таки договорятся с Анкарой?
Я думаю, это 2-3 месяца максимум, по максимуму сейчас найдут.
То есть уже к осени?
Я думаю, да.
Не слишком ли быстро?
Ну почему? Сейчас натовцы будут делать все, чтобы это сделать. Финляндия и Швеция – это государство без каких-то внутренних проблем, и в общем, достаточно развиты, и они очень стратегически расположены. Балтика, север, что касается Финляндии, так сказать, ну, очень даже с точки зрения интересов НАТО это серьезно.
Почему раньше они не были в НАТО, не вступали и как будто бы даже не рвались?
Ну, они не рвались до начала нашей операции на Украине. Вот, сейчас кто-то там решил, что вот какая-то опасность вроде им грозит. И вот они рванули туда, начали делать. Так, по факту так, что я могу еще сказать.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Я хотела задать вопрос вашему гостю. Скажите, пожалуйста, как вы, по вашему эксперту, ну, ваше экспертное мнение, увеличение численности, значит, стран НАТО на Финляндию и Швецию сильно напряжет нашу противовоздушную оборону, учитывая, что мы продолжаем вести операцию военную, которая тоже вовлекает туда свои противовоздушные, ну, силы противовоздушной обороны страны. Спасибо.
Ну, Финляндия имеет с нами границу 1300 километров, да, это серьезно. И, конечно, мы будем сейчас думать о как-то размещении каких-то сил на этом направлении. Но, естественно, любое размещение сил – это очень затратная часть во всех отношениях, в том числе с точки зрения затрат на военную технику и так далее.
Как сложится судьба Калининграда? Окружен все-таки не совсем дружественными странами, пишет нам добрый злодей, имея в виду эту историю с Литвой.
Ну, это, да, это серьезная вещь, конечно, потому что значит, ну, Калининград нуждается поставках постоянно, что, в общем-то, естественно. Ну, вроде там как бы с Литвой и Евросоюзом пытаются договорить, надеемся, договоримся.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич, вот я смотрю на карту боевых действий, там вот эта линия от Исичанска до Горловки, она вся в черных точках, которые изображают тяжелые бои. Вот вы скажите, пожалуйста, вот преодоление, то есть ликвидация этой военной проблемы, она будет заключаться в чем? В полном уничтожении всех украинских военнослужащих? То есть какое у них сейчас морально-психологическое состояние?
Они настроены... я недостаточно. У нас многие комментируют всякие. Для того, чтобы комментировать в деталях, нужно очень детально знать непосредственно. Я не знаю по понятным причинам. Да, есть командование нашей группировки, которая там, значит, действует, вот им как бы и виднее, так сказать, да, вот они должны определить эту задачу, что надо для того, чтобы это решить.
Принималось ли во внимание возможность расширения НАТО на северо-западе при принятии решения об СВО, пишет нам Елена.
Не понял я вопроса.
Ну, прежде чем начинать специальную военную операцию, предполагали ли власти, наши в частности, что может Финляндия и Швеция ворваться в НАТО?
Для того, чтобы ответить на вопрос, я должен быть во власти.
Враг моего врага – мой друг. Восточная поговорка, пишет нам Котопес. Враг Талибана – Северный альянс, которым в свое время воевал в Афганистане Советский Союз. Не стоит ли нам каким-то образом начать кооперироваться с талибами?
Ну, я считаю, что талибы сейчас находятся у власти, и мы должны, ну, не то что кооперироваться, мы должны поддержать эту власть, чтобы мы заинтересованы в стабильном Афганистане. Потому что целый ряд инфраструктурных проектов пойдут через эту страну. И мы в этом заинтересованы, так сказать. Да? Вот китайцы сейчас, например, активно работают. Они берут месторождение, крупнейшее месторождение в мире, второе по значению, Айнак. Иранцы берут крупное месторождение железа. Афганистан богат огромными минеральными ресурсами. Да? А что мы должны делать? Ну, вот я, например, считаю, что нам надо вспомнить о том, что в свое время силовые структуры Афганистана готовились нашими специалистами. В наших вузах. Да? Значит, когда скажут, ну как, это же сейчас Талибан. Вы знаете, просто надо немножко детали знать. Например, главным военным советником движения Талибан был Мулла Омар. Вот когда он возглавлял движение Талибан в разгар повстанческой войны против национальных освободителей, прямо назовем, против американских союзников, у него советником, главным военным советником был Шах Наваз Танай, бывший министр обороны Республики Афганистан, выпускник наших офицерских курсов, высших офицерских курсов выстрелов. Но в движении Талибан первого созыва, назовем так, условно, в 90-х годах, много было офицеров бывшей афганской армии, которые учились у нас. Ничего в этом такого нет. Сейчас талибы думают о том, что это партизанское формирование, чтобы они переросли в какие-то силовые реальные структуры, да? А где им обучаться-то? Вот почему бы нам это снова не предложить? Мы заинтересованы в этом, кровно заинтересованы, чтобы стабильность была. Так что вот так.
Идем дальше. Ваш вопрос, Семен Богдасарову. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, а как вот интерпретировать вчерашнее высказывание Владимировича Путина, что наша конечная цель спецоперации – это освобождение Донбасса и гарантии безопасности самой России. Я вот имею в виду, что неужто на этом закончится у нас? Освободим Донбасс, как говорится, и на этом остановимся. Как вы считаете? Спасибо большое.
Ну, я считаю, что этот конфликт надолго, честно говоря. Я понимаю, что так нельзя говорить. Но он очень долго, да, и нам надо исходить из тех реалий, которые существуют, так сказать, да. Потому что, ну, понятно, Запад будет подпитывать Украину, то, что там останется, и поэтому это будет конфликт идти дальше. Вот, собственно, надо исходить из реалий.
Будет ли втянута Беларусь в конфликт с Украиной или с странами НАТО, интересуется перевозчик, как вы считаете?
Ну, вообще-то президенту Беларуси Лукашенко попросил у нас даже переоборудовать его Су-25, значит, под определенные боеприпасы известные. Да, ну, наверное, готовится там по Искандерам ему там хотим поставить и так далее. Но будем надеяться.
Умаров интересуется, Талибан все еще запрещен на территории Российской Федерации? Да, хотя мы знаем, что представители талибов были у нас на Петербургском форуме.
Кто когда и были, уже есть один дипломат от талибов у нас.
Да, ну то есть, несмотря на то, что мы вроде по-прежнему признаем это движение террористическим.
Ну мы исходим, наверное, из того, что не надо забегать вперед батьки, как говорится, он признает, ну и Бог с ним признает. Я считаю, к этому надо относиться спокойно. Там, китайцы тоже признают, но вовсю с ними сотрудничают. Это, слушайте, это нормально. Я вам приведу такой пример, что, например, что Талибан... поймите, сейчас мы, допустим, разгар новой гражданской войны в Таджикистане, извините, в Афганистане, которая разворачивается вовсю, да? Ну, мы потеряем выходы в Пакистан, на Южную Азию, не только газопровода топить, да, но и на неких других значит, проектов, которые могли бы пройти через эту страну. Нам это надо. Это нужно американцам, они это делают. Террористическая, она какая организация? Но мы объявили в свое время, присоединились к этому. На волне, помните, этой операции американцев там. Мы с дури помогали американцам, представляя воздушный коридор и сухопутный коридор для переброски войск и техники, и бог знает чего. Я помню большому начальнику, очень большому начальнику, который пришел в Думу к нам на правительственную часть, я задал вопрос, он с пафосом ответил. Большой начальник до сих пор возглавляет известное ведомство, что американцы борются там с наркотрафиком и с терроризмом. Ну, я потом и врезал следующий правительство. Так что мало не показалось. На фактах доказал, что это не так, что наоборот наркотрафик идет против нас в увеличивающие процессы, и борьбы с терроризмом только же нет никакой. Ну, вот мы дружили с американцами, но дарили они нам красную кнопку перезагрузки, хихи-ха-ха, хлопали в ладошки, да, и много чего-то другого делали. Но было ясно, что это наш враг, так сказать, да. Ну, что честно сказать, ну, вот так и по Афганистану получилось.
7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, Семену Багдасарову, здравствуйте.
Вопрос у меня вот такой, ну, вот неужели в Украине среди правящих ну, этих элит, или как назвать, не доходит, что они игрушка в руках вот, штатов? И, может, какие-то попытки принимаются все-таки как-то это, чтобы договориться?
И с кем договориться?
Ну, со здравомыслящими, если назвать их, то со здравомыслящими.
Да где? Ну, я не хочу договориться со здравомыслящим. Это надо, со здравомыслящим надо подоговориться 8 лет. Мы вместо этого, я не знаю, кто там договаривается или не договаривается, но зато торговали вовсю. У нас товарооборот с этой страной значит, достигал 13 лишних миллиардов. Очень большой начальник нам хвастался, что это очень хорошо, просто прекрасно. И особенно с учетом того, что там был статистический срок типа ГСМ и машиностроительная там, значит, продукция, это более было чем странно. Вот с этим бы как бы разобраться, дайте, а потом уже со здравомыслящих там находить. Зачем? У нас бы здравомыслящих нашли бы.
Зачем вкладываться туда, где нестабильно по отношению к России, пишет нам Евгений Николаевич?
Например, назовите, где я отвечу конкретно.
Ну, скорее всего, в Афганистане, например.
Ну, потому что я вам сказал, мы нуждаемся... Вы слушайте, у нас товары, даже производимые в Южной Азии, доставали через европейские порты. Вы что, не знаете, что мы не просто останемся, а нас заблокировали? Что у нас нет выхода больше к европейским портам, к европейским коммуникациям. Вы через что собираетесь делать? Мы должны делать через Иран, бортам Чарбахар, это Индийский океан, Аравийское море, Бандер-Аббасу, Персидский залив. А Афганистан такой же страной, может, через которую мы можем идти на Южную Азию. Я только что объяснял. Вот у нас большие начальники, когда это самое, значит, я вам скажу, что это для нас ключевая страна в этом плане. И китайцы это понимают. Зачем? Да давайте будем жить своим, как вот завтра у нас запасы все кончатся, там, а мы будем картошку выращивать на дачных участках, там еще помидорчики, да?
Скажите, пожалуйста, как насчет Приднестровья? Не получается ли там такая же блокада, как в Калининграде? Это нам пишет Виктор в нашей группе ВКонтакте.
Ну, я подозреваю, что оно так оно и есть. Украина, я думаю, ничего не пропускает. Молдова тоже. Ну, что да, приднестровцы в блокаде.
Как вы считаете, пора ли исключать Россию из ООН? Интересуется Саня.
Материться нельзя в эфире?
Нет, увы.
Тогда не, да пойдемте дальше.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
А, здравствуйте. Семен Аркадьевич, вот такой вопрос. Вот смотрите, между Таджикистаном и Киргизией до сих пор тлеющий конфликт пограничный в Баткенской области. Вот как вот мы здесь себя будем вести, если вдруг, не дай бог, опять что-то произойдет? Мы все-таки с Таджикистаном более тесно дружим, чем с Киргизией, получается.
Ну, строго говоря, мы и Таджикистан, и Киргизия в ОДКБ, поэтому с кем что дружим, правда? Это Исфара, это Варох-анклав, да? Они там никак не могут найти общий язык. Вот Узбекистан с Киргизией нашел, у них там два анклава, Сокол и Шахимардан. И там сейчас все тихо, мирно, разминированы минные поля, которые там были в свое время на границе. И пора по таджикам и киргизам тоже договариваться. Мы, кстати, заинтересованы, чтобы там было стабильно, чтобы между этими странами, чтобы там можно было логистику прокладывать, значит, ну, дальше, так сказать, в Афганистане. Вот.
Так, откуда брать силы на Скандинавию? Вопрос от Нильса Майкла. Надо перебрасывать с Украины или активизировать какой-то резерв?
Ну, вы знаете, я не в генеральном штабе, не в Министерстве обороны. У нас достаточно резерва, чтобы, я думаю, принять такое то или иное решение. Чтобы прикрывать эту границу надо, это очевидная вещь, но, наверное, найдем.
Сань поправляется и говорит, как вы считаете, исключат ли Россию из ООН?
Да нет, это невозможно. Россия правоприемник Советского Союза, одной основатель он, поэтому на этом возможности входим в Совет Безопасности. Но нет.
Сергей требует назвать имена этих начальников, о которых вы говорили, но я понимаю так, что бесполезно этот вопрос задавать.
Бесполезно, они до сих пор сидят и будут сидеть. У нас вся проблема, когда говорят, что-то надо... Я противник революции, любая революция, это есть, не есть хорошо, это плохо. Революция февраля, октября 17 года, это страшно плохо. Август 91, это тоже страшно плохо. Мы даже тут пожинаем то, что после этого произошло, потому что то, что происходит и на Украине, и было в Средней Азии, на Южном Кавказе, это гражданская война, если вещи называть всеми именами. Бывшие граждане этого республики, их дети убивают друг друга, только потому, что была некая революция в августе 91 года. Но я за революцию кадрового плана. Нужно людей менять. Если человек не справлялся, в течение многих лет сидел на том направлении и бла-бла-бла, или торговал, ну зачем он нужен? Вы что думаете, он в новых условиях будет по-новому работать, что-то что-то сильно сомневаюсь.
Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня у нас в эфире, отвечает на ваши вопросы и наши координаты для того, чтобы вы их задавали во время информационного выпуска и блока рекламы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Код города 8495. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале. Это радио говорит МСК латиницей в одно слово. И идет трансляция в нашей группе ВКонтакте. Вы можете к нам там присоединяться. 10:30 сейчас в Москве. Впереди новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, мы продолжаем. Программа «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт, это Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Да, наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, прямой эфир 7373948, еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте, везде можно присоединяться к нам и задавать свои вопросы. Семен Аркадьевич, давайте пойдем дальше тогда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я видел про Ливию утром репортаж на RT. У меня два вопроса про Ливию в прошлом и сейчас. Вот первый вопрос. Как-то мне попался доклад про Ливию Госдепа за 86 год. Семен Аркадьевич, а не скажете, почему США тогда так раздражал принятый в Ливии Каддафи приютенный отряд, которым командовал полевой командир Абу Нидаль? И были вы сами в его резиденции в Каддафевской, в Эль-Азизии. И еще, что вы можете сказать про нынешние отношения? Вот маршал Хафтар, там говорят, российские ЧВК, все это правда или нет? Спасибо.
Ну, Абу Нидаль, если не ошибаюсь, это известный палестинский террорист, так сказать, который был в гостях у Муаммара Каддафи. Понятно тут все. Что касается, ну да, мы поддерживаем халифу Хафтара всем, чем можем поддерживать. Да, но, к сожалению, пока у него не получается взять Триполи. А переходное правительство, которое там признает своим странам в военном отношении, поддерживает Турцию. Вот такая там ситуация.
Так, читаем тогда ваше сообщение. Давайте, перевозчик пишет. Почему Россия пускает европейского перевозчика через Латвию на своей территории? Как известно, белорусским и российским перевозчикам Европа въезд запретила. Белоруссия, например, разрешает въезд европейцам только для перецепа или перегруза.
Ну, это, наверное, я честно говоря, не знаю. Понимаете, вот они нас против нас санкции, а мы против них как что-то вводим или не вводим. Вот мы как-то подстраиваемся под них.
Тут, ну, конечно. Только если какие-то энергетические моменты.
Какие энергетические моменты? Мы везде, куда можно, за рубли, кто готов, все поставляем.
Да, только так. Но за рубли поэтому, не все хотят.
Ну, не хотят. И поэтому тут, я думаю, вопрос в этом состоит. У нас много чего странного, интересного. Я вам приводил пример, когда мы 8 лет стратегическое сырье поставляли в Украину, а потом в один день решили атаковать.
А Украину примут по ускоренной программе в Евросоюз? Или это их мечты? Какие здесь прогнозы?
Да, это мечты. Вон, Турцию принимают уже с 99-го года.
Ну, все-таки сейчас такая достаточно интересная ситуация, она некоторым образом отличается.
Да не надо, никто их не примет. Ну, это сам прекратите. Вот дадут им 8-9 миллиардов евро за как кандидату, на этом все закончится.
То есть это просто история про деньги.
Ну, а зачем это? Да? Я не хотел выступить, но Евросоюзу это не надо.
Роман Иванович вспоминает историю, которую рассказывал когда-то президент Путин, о том, как когда-то сняли всех в одном департаменте, набрали новых, а они занялись все тем же самым, то есть воровством. Может быть, у нас проблемы не в кадрах, а в системе? Как оцениваете систему?
Слушайте, можно честно скажу? Знаете, ну что это значит? Они занялись тем. Значит, структуры, которые их опекали, значит, не так хорошо работали, жестче надо работать. Что значит такое? Значит, извините меня, если посмотрите, значит, систему назначения всех ряд министров Ванникова, Устинова, времена Иосифа Виссарионовича, все были молодые люди, назначали, жестко требовали, и все исполнялось. Тоже Лаврентий Павлович Берия был, мягко говоря, не очень старым человеком в разгар своей деятельности. Очень прекрасно выполнял. Поэтому, ну, давайте не будем.
А Мелкий возвращает нас к нашему стратегическому запасу, интересуется про 300 миллиардов. Можно забыть или как?
Ну, я не знаю, иранцы забыли свои 89 или 79, не помню, миллиардов, до сих пор американцы не возвращают. Уже 40 лет с лишним.
Шнайдер задает вопрос, который, он задает его просто уже раз 15, наверное, я его прочитаю, скорее всего, вы скажете, что это не к вам, но тем не менее. Что происходит на территориях, с которых наши войска отошли после переговоров с Украиной? Черниговская, Киевская и Сумская области.
Ну, слушайте, ну что там происходит? Ну, какие-то странные вопросы, слушайте.
Да. Шнайдер, как я и говорила, вопрос ваш совершенно мимо, не по адресу. 7373-948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, здравствуйте.
Да, здравствуйте, алло, Григорий, хотел вопрос, украинцы вводят визы против россиян на въезд, как бы, а вот против таджиков, узбеков, там, киргизов будут визы или нет? Может быть, это лучше для них, они здесь будут иметь страховку и все остальное, может, тоже пора вводить визы?
Ну, я сторонник контролируемой миграции, жестко контролируемой миграции, да, и сторонник визового режима. А вопрос в другом, что этому будут противиться очень многие, и противятся многие, потому что Средняя Азия поставляет дешевую рабочую силу. И это многим коммерческим структурам, от строительных до рестораторов, и бог знает кого, очень выгодно. И у них есть свое лобби, которое противится этому. Вот и все история.
Как вы оцениваете общественное настроение по отношению к России и в Центральной Азии после 24 февраля?
Вы знаете, там люди живут своей жизнью.
Им все равно.
Да, конечно, большинство абсолютно все равно.
Тогда идем дальше к телефонным звонкам. 7373948. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Петр. Скажите, пожалуйста, вот я вот по вопросу транзита газа через Украину. Мне очень интересен этот момент. Его же как бы должны... Газ является российским до момента сдачи его в Австрии, правильно? Значит, его страхует какая-то компания. Вопрос такой. В случае, если какой-то произойдет инцидент и будет потеря газа, нам его кто-то, Россия его кто-то компенсирует?
Санкции. Слушайте, то, что сейчас происходит, много, конечно, непонятно. Мы же не просто через территорию Украины транспортируем газ, но мы еще и платим Украине, если мы чуть
да,
больше миллиардов долларов. Да. При этом,
что она нам еще должна 3 миллиарда.
Да, это забыли уже все, значит. Так вот, ну, есть то, что есть, да. Я вот пример Ирана часто привожу, когда на них начали накладывать санкции, в том числе по газовой, значит, техни системе, значит, они начали газифицировать страну. Все бросили на газификацию страны. У нас тоже вроде как поговаривают. Может, действительно заняться газификацией страны, а мы не можем поставлять. Ну, в случае, театр абсурда. С одной стороны, мы воюем с государством, с другой стороны, мы даем возможность зарабатывать на нашем газе.
Спасибо. Идем дальше. Так, читаю дальше ваше сообщение. +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще трансляция в нашем Телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы просто не хотите говорить, что там бросили некоторое пророссийское население, пишет вам Шнайдер.
Слушайте, я не знаю. Во-первых, я считаю, что если куда-то пришли, то надо оставаться. Ну, вот приняли такое решение. Вопрос к этим людям, которые такое решение приняли. Чего я вам хочу, не хочу. Я не был в этих местах, я не знаю, как там стоит дело. Я так же, как и вы, это смотрю по телевизору. Вот надо какой-то задать какой-то. Давайте дальше.
Идем дальше, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Дмитрий, Москва. Скажите, пожалуйста, я вот родом из Таджикистана, Душанбе. Собственно, в 91-м году мне было 8 лет. И, соответственно, все ужасы гражданской войны. Я, как бы, конечно, родители оберегали, я это видел. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, я вот недавно читал информацию, у меня мама там живет в Душанбе. Я уже давно здесь ассимилировал. А слышали ли вы что-нибудь про то, что американцы спонсируют сейчас и вкладывают очень много денег в вооружение таджикской армии? Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий.
Был такой командующий центральным командованием вооруженных сил США, это куда хоть Средняя Азия, Ближний Восток, недавно Душанбе, Курилла его фамилия, очень такая интересная. Значит, он сказал, что они $330 миллионов вложили в силовые структуры Таджикистана, да, это есть такое, это страна, при этом ОДКБ и так все такое прочее. Это вот какая-то у нас странная есть организация, называется ОДКБ. Ну, она не просто виртуальная, иногда просто издевательство над реальным смыслом. Но это есть, да, такое есть.
Так, еще дальше. Сообщение от Артура. Ждет ли Харьков тот же статус, что и у Херсона?
Ну, для этого надо сначала под контроль его взять, а потом уже думать, какой статус там его ждет.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Наталья, доброе утро. Скажите, пожалуйста,
да,
вы согласны с мнением, недавно мной услышанным, кстати, на радио эксперт какой-то говорил нашим, говорит Москва, о том, что эти среднеазиатские квазигосударства с нарезанными национально-территориальными большевиками вот этими вещами, они, значит, будут такой же бомбой, как и Украина, тоже искусственно созданная ими же. И там ведь русские, вот звонивший говорит, и там исконно русские территории есть. И, естественно, там подожгут, и что нам потом делать? А подожгут 100%.
Слушай, у нас переселенческая политика должна быть какая-то реалистичная. Ее нет. У нас зачеты за какой-то год, ну, короче, в среднем чуть больше 100 тысяч в год переселяет. В Средней Азии, Казахстане живет свыше 5 миллионов человек. 50 лет надо их переселять. Вот надо переселять, переселенческую политику сделать мощной, сильной. Кто за это отвечает? Менять, несмотря на то, что кому-то не хочется менять.
Насколько сейчас вообще возможно это сделать? Ну, то есть, даже мы сейчас не берем какие-то кадровые вот моменты.
Вот смотрите, вот есть такой Яков Кедми, он часто у нас там выступает. Да. Он возглавлял службу «Натив». «Натив» занимался переселением евреев с постсоветского пространства. Вот он умудрился переселить за короткое время 1 миллион евреев. Сейчас в Израиле живет 9 миллионов населения, это больше половины всех евреев мира. Скажите, в Израиле это удается, в Греции пантийский грех удается, немцев, русских удается, а у нас почему не удается? Вы можете мне объяснить?
Ну, а это население хочет переселиться и жить в
России? Оно не просто, оно очень хочет, но иногда многие, переселяясь сюда, проходя так называемую программу переселения, не выдерживают и возвращаются назад. Наверное, такая вот программа у нас какая-то своеобразная. Мне звонит там, я тоже хочу выходить в Средней Азии на всякий случай, да, и мне говорит, Семен, конечно, вот как там... Тогда я должен рассказывать, такие вещи вообще в голове не укладываются.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Семен Аркадьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, да. Подскажите, вот такой шкурный вопрос. Хочу поехать отдохнуть на машине. Не опасно будет через Азербайджан, в Грузию, по побережью Каспия?
Да, а что будет опасно, я не вижу.
Ну, такого. Не знаю.
У меня есть друг, бывший сослуживец, но уже тоже на пенсии, и, значит, живет в Черногории, так сказать, да. Ну, имеет право, что называется. Так вот, решил там тихо, не увлекаясь нашей эту смутные времена, пожить там. Он часто ездит на машине в Черногорию, да, полетать нельзя там по состоянию здоровья. Вот он лезет через Албанию там, через ту же Грузию, потом Турцию. В общем, везде все спокойно. Ему очень нравится, например, ехать через Грузию. Все тихо, спокойно, стабильно, все очень вежливо.
Чем отличается отношение к русским и русскому языку на Украине и в Туркмении? Вопрос от Романа Ивановича.
Вы знаете, я еще раз говорю, давайте переселенческой политикой заниматься. Когда русские переселятся сюда, это надо будет давать жилье, работу. Там, где они хотят, а не там, где их там можно, там нельзя, еще что-то. Да? Тогда и будем отвечать на эти вопросы. Хорошо?
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Семен Аркадьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Вопрос такой, я сам вот являюсь кадровым офицером в прошлом, да, в запасе. Скажите, пожалуйста, хватает ли вот нам, я вернусь к специальной операции, военного контингента, выполняющего вот самого объема человеческого, задачи боевые? Потому что временами, мне кажется, что нет спецов, потому что знаем, что наш контингент там сил специальных операций, специальных служб выполняет задачи на разных континентах. Вот сейчас именно в главной задаче на Украине, или в Украине, прошу прощения, возможно, неправильно выразился. Хватает ли, это ваше мнение, мне важно услышать.
Знаете, я скажу так, что я часто приводил пример, что время освобождения Украины во время Великой Отечественной войны, советская армия воевала год 10 месяцев, было задействовано свыше 3 миллионов человек, еще большое количество партизан, подпольщиков, под 4 миллиона, наверное, получалось, да, и на это ушло столько времени, понимаете, да, Украина большая территория, она, надо признать, что за 8 лет украинская армия была хорошо подготовлена, о чем приходилось многократно говорить до еще начало этой спецоперации, что это уже другая армия, это не армия 2014 года, это хорошо вооруженная, обученная армия, солдатский материал такой же, как у нас, извините, мы действительно один тот же народ, так это откровенность, да, и мы то, что сейчас видим, видим, да, поэтому хватает или не хватает наших, да, там, я даже не знаю, сколько там наш контингент, как и никто не знает, сколько его, много, мало, какие задачи ставятся, ведь мы не знаем, да, с вами, какие задачи ставятся, то ли это работа только по Донбассу, в Донбасском регионе, или это нечто большее. Ну, поэтому для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо все это знать. Это я не обладаю такими знаниями, что естественно вообще.
Как вы считаете, зарубежные компании рано или поздно все равно покинут все российский рынок? Это вопрос от Сани.
Ну, по крайней мере, продолжают покидать. И это, в общем-то, есть проблема, чтобы мы не говорили, потому что это рабочие места. Для того, чтобы заместить это рабочие места, нужна очень серьезная экономическая политика с точки зрения поддержания малого и среднего бизнеса, очень низкие кредитные ставки, да, освобождение от налогов, много чего другого. В Иране, например, находясь под санкциями, 20% валового продукта дают малый и средний бизнес, 45% там задействовано население в работе. Но я пока такого оживления не вижу, к сожалению.
Но это оживление должно исходить снизу или сверху?
Сверху, слушайте, да дайте низкие кредиты, освободите от налогов, создайте какие-то возможности, они будут во всю работать, да? Где-то в отдельных регионах пытаются что-то делать своими силами. Вот, например, прекрасно этот вопрос, ну, прекрасно в рамках того, что есть возможность, решается Московская область. Очень много правительства Московской области идет для оживления бизнеса, да, так сказать, в рамках тех возможностей, которые у них есть, да, так сказать, да, чтобы бизнес средний, мелкий работал, создавались какие-то промышленные предприятия, небольшие, но создавать. Они очень много делают. Наверное, есть в других регионах тоже такие примеры. Да? Но в целом это нужна поддержка на общефедеральном уровне. Наш ЦБ должен снизить налоги не просто серьезно, а просто до самого низкого. Относительно недавно были очень высокие. Сейчас нам пообещали снижение там, на создание промышленных каких-то там зданий чуть ли не до 5%. Но я пока не слышал, как коммерческие банки под какой процент дают еще что-то. Мы, надеюсь, в ближайшее время услышим. Какие освобождения от налогообложения, тех, кто что-то производит. Дайте возможность людям работать, и они будут работать.
Испорченные отношения с Западом – это навсегда?
Навсегда. Надолго, на десятилетия. Иранцы вон 40 с лишним лет испортили.
Где еще осталось преподавание русского языка в среднеазиатских республиках? Или это все давно прекратили?
Говорят, что и в Таджикистане, оно, в общем-то, достаточно прагматичный подход, потому что 3-4% бюджета Таджикистана формируется за счет гастарбайтеров, работающих в России. Естественно, человек должен знать русский язык, чтобы здесь работать. Ну, в общем, понятно, да, такое вот направление.
Про наш контингент на Украине пишет 933-й. Все знают, что наших там 200 тысяч, а вы вот не знаете?
Ну, это он уверен, что там 200 тысяч.
Интересно, что, кто такие все? Это другой вопрос, конечно, к 933-му. Ну, хорошо, что вы знаете. Вы такой молодец. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это снова Дмитрий, который про Таджикистан спрашивал. Вы да. просто затронули прям очень важную тему. Я сам учился в Славянском университете, который был самый первый открыт в 96-м, по-моему, году. Вот. И тогда, по моим ощущениям, было, конечно, ну, очень много сделано для того, чтобы русский язык был изучаем. Сейчас я по-прежнему, мама живет там, и я вижу, что, конечно, качество гораздо снизилось. У меня там в связи с этим вопрос. Вот вы сказали, про примеры привели про немцев, про Израиль, про историю с переселением. А вот я как-то даже отправлял резюме в Россотрудничество, и мне показалось, что они, в принципе, наделены ли они функциями вот как раз развития таких вот вопросов, решения таких вопросов. Скажите, есть ли за ними что-то такое, что могло бы поспособствовать этому? Или я как-то... Делается ли...
Переселением русских занимается не Россотрудничество, но может способствовать, наверное, каким-то образом. У нас есть соответствующее подразделение в известном ведомстве, которое занимается миграцией. Это в их компетенции.
Смотрите, наш слушатель Сником Умаров рассказывает, что каждую неделю 2 раза по 45 минут в школе в Ферганской области преподают русский язык.
Ну, правильно делают. На моей родине преподают все правильно. Они понимают, что... Значит, Узбекистан бюджет получает каждый год 16% гастарбайтеров, работающих в России. Ну, не может человек здесь работать, не зная русского языка, согласитесь.
Конечно, это невозможно. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, откровенно говоря, вот эти разговоры про поддержку малого бизнеса, обнуление налогов, обнуление ставок кредитов, они ведутся 30 лет. И тем не менее, какого-то прорыва в области малого и среднего бизнеса, за исключением общепита, по сути дела, мы не видим. Может быть, так сказать, это какой-то, так сказать, не очень грамотный, какой-то немножко ложный путь, так сказать, вот эта вот надежда на низкие ставки кредитов, низкие ставки налогов. Может быть, так сказать, людям надо как-то по-другому помогать. Потому что, ну, 30 лет этот разговор уже, честно говоря, так сказать, он стал таким...
Но мировая практика не знает других вариантов, как создание благоприятных условий для бизнеса в том, что вы говорите, критикуете ставки, налоги и так далее. Больше нету. А как вы хотите стимулировать? Палкой по голове, что ли?
Ну, вот смотрите, нам пишет, сейчас скажу, кто Андрей, что российский рынок просто не интересен бизнесу, потому что в стране нищее население, нет денег, чтобы покупать.
Слушайте, вот что значит бизнесу? Кому не интересно? Слушайте, прекратите вот сводить все, что в России вообще никого нет, ничего не хочет, и россияне на что-то другое рассчитывают, на другие рынки. Элементарно, продукты питания. Вон у нас Минсельхоз прекрасно работает, да? Мы пшеницу производим 110-130 миллионов в год. Производим, что вы думаете, это колхозы, что ли? Это частные предприятия производят. Дайте возможность людям поработать, они будут работать. А что так? Да ладно, давайте ничего делать не будем. Давайте.
Ну, не знаю, про нищее население, это моя любимая история, знаете, это вот нищее население, а в пятницу вечером ни в одном дорогом ресторане не забронируешь стол раньше, чем за 2 недели.
Когда мои знакомые ходят там в ресторане и говорят, так как сидят? У нас вообще мы под санкциями находимся. Не надо вот это, знаете, вот, значит, до абсурда доводить. Создайте условия малого и среднего бизнеса, они будут работать, производить продукты питания, одежду. Вы что думаете, наши одежду не смогут шить, что ли, такую, которая вот приятную, хорошую? Конечно, смогут шить, еще не хуже, чем кто-то либо. Но для этого надо им создать условия. Вот сейчас многие западные бренды ушли, а магазины до сих пор закрыты. Висят их вещи, а магазины закрыты. За аренду платят. Вот не поплатили 3 месяца, уберите их оттуда и дайте нашим предпринимать, чтобы они свои вещи продавали. Для начала хотя бы тоже можно сделать?
Ну, у нас есть тоже свои предприятия, которые этим занимаются. Другое дело, что это, наверное, не в таком объеме, в котором хотелось бы.
Слушайте, и опять-таки, вот такая московская история. Я ящик сайт Федерации. Рядом целая сеть магазинов, в том числе, как это называется, сумки такая, знаменитая, ой, господи.
Луи Витон, хорошо, пускай.
Ну, да, магазин закрыт, а все вывешено. Он закрыт. Они что ждут, я не знаю. Но пусть
ну, а что они должны? Увезти их обратно?
А куда? Нет, что значит обратно? Это помещение в очень престижном центре Москвы. Наверное, могут там кто-нибудь другой продавать что-то другое, свое. Вот пусть вывозят и все. А что они там? Они занимают площадь, они платят аренду. Они... И таких масса случаев по Москве, не только по Москве, я думаю, да?
Ну, вот сейчас у нас же будет параллельный импорт.
Да, слушайте, параллельный импорт. Вот когда будет, тогда и те же предприниматели, которые будут заниматься параллельным импортом, тоже будут продавать. Освободите им помещение для начала. Ну, где им продавать?
Насколько вообще сегодня это актуально, вот это помещение, где нужно продавать на самом-то деле? Ну, учитывая, очень что огромный актуально. Рынок онлайн-торговли в России очень развивается.
Я не такой современно продвинутый, как вы, Евгений. Да, я предпочитаю ходить в магазины, например. Вы, наверное, предпочитаете так. Я просто езжу когда по Москве, и вот смогу найти закрытые магазины. А зачем они нужны? Просто стабильно получать аренду, что ли? Ну, дайте людям, пусть поторгуют там.
Смотрите, Виктор нас возвращает к Приднестровью. Пишет, если после Донбасса, как мы его освободим, нам обязательно нужно будет взять весь юг вместе с Одессой и соединиться с Приднестровьем, пока еще не поздно. Как вам такие имперские амбиции?
Да, очень хорошие. Чтобы... Ну, слушайте, давайте исходить из реалий того, что есть, да? Я еще раз думаю, 8 лет торговали с этой страной, поставляли стратегическое сырье. А сейчас хотим шапками закидать, не хватит женские чепчики, допустим. Да? Не так все просто. Мы не можем. У нас есть, которые до Львова собираются доходить, до Варшавы, до Ла-Манша. Давайте исходить из тех, из той реальности, которая есть, без фантазии.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, меня всегда умиляют вот эти стенания бизнесменов, что им условия не создают. Что такое? Это они эксплуатируют труд других людей, да еще им создают условия, чтобы они там жировали за счет других.
О, да, эта торговля овощами, она такая, знаете, выгодная, да, такая, да, зажируешь.
Да, вещи произвести, вот на Евгении хорошее это платье или что-то. Это для того, чтобы произвести, нужно ткань создать, нужно пошить.
Я, кстати, потом... знаете, что, Семен Аркадьевич, вам скажу? А мне российское платье, платье российского дизайнера, отшитое в России.
Вот я поэтому и говорю, привожу пример. Но же люди затратили что-то, правильно? Да? Труд, конечно. Время и так далее. Да? А человек, который в своей жизни, наверное, ни черта не создал, вот он говорит, а что, жировать они будут? Ну, иди в лесу, пожарь, шишками ешь и оденешь на них шкуру какого-нибудь бедного убитого звереныша. Это все производится. Это все делается. Это люди вкладывают труд какой-то свой. Как без этого это будет развиваться?
Ну, вот Саня нам, кстати, отвечает на мое высказывание про параллельный импорт, что цены должны вырасти на 10-20%, а по факту вырастают в два раза. В качестве примера приводят нам айфоны. Но, к сожалению, время наше заканчивается. Семен Аркадьевич, спасибо вам большое.
Приходите спасибо, к нам еще обязательно. Подписывайтесь на телеграм-канал Багдасаров, там много чего.
Обязательно. Все ссылки в наших описаниях есть. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров был сегодня у нас в эфире. Меня зовут Евгения Фомина. Впереди у нас новости, потом Макс и Марина. Много всего интересного, не переключайтесь.